Нужно ясно представить себе, как выглядит едва нарождающийся социализм, какова анатомия того общественного организма, в котором уже созданы все необходимые экономические и политические предпосылки, и остается только одно – перейти к действительному коммунистическому действию – уничтожению частной собственности. Говоря ленинскими словами, нужно внимательно рассмотреть то состояние общества, которое есть полнейшая материальная подготовка социализма, то есть преддверие его – есть та ступенька исторической лестницы, между которой ступенькой и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. Давая ответ на этот вопрос, Ленин не только охарактеризовал основные черты такой формы общества как всеобщего, но и обнаружил ее в качестве особенного в реальной действительности. История пошла так своеобразно, что родила к 1918 году две разрозненные половинки социализма друг подле друга. Германия и Россия воплотили в себе в 1918 году всего нагляднее материальное осуществление экономических, производственных, общественно-хозяйственных с одной стороны и политических условий социализма с другой стороны. Германия к этому времени стала во многих отношениях образцовым воплощением идеального государственно-монополистического капитализма. Здесь мы имеем последнее слово совершенной крупнокапиталистической техники и планомерной организации, подчиненной юнкерски-буржуазному империализму. Откиньте подчеркнутые слова, поставьте на место государства военного, юнкерского, буржуазного, империалистического, тоже государства, но государство иного социального типа, иного классового содержания, государство советское, то есть пролетарское, и вы получите всю ту сумму условий, которые дает социализм. Ленин о левом ребячестве и о мелкобуржуазности. Начнем с первой половинки государственно-монополистического капитализма ГМК. Однако это понятие по своей широте и расплывчатости сегодня оставило позади бытие вкупе с сознанием и превратилось в вывеску на складе разнообразного эмпирического материала, касающегося всевозможных сторон экономической жизни современных стран Запада. А если это так, определять преддверие социализма через ГМК – значит не сказать ничего конкретного и не продвинуться вперед ни на шаг. Очередной тупик на нашем пути, несомненно, принадлежит к числу крупнейших достижений коллег проницательного читателя, в связи с которыми они заслуживают специального приза трехсторонней комиссии пожизненной пенсии Билдербергского клуба. Дело в том, что ГМК для Ленина был предельно конкретным понятием, которое он детально разработал и которое, как будет показано в третьей части этой работы, имеет весьма отдаленное отношение к сегодняшней западной экономике. В политэкономическом катехизисе в качестве дефиниции ГМК фигурируют ленинские слова относительно соединения гигантской силы монополий с гигантской силой государства в один механизм. С таким же успехом, однако, можно превратить в определение коммунизма крылатую ленинскую фразу «коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны». ГМК по Ленину – это совокупность осуществляемых диктатурой империалистической олигархии и тесно связанных с ней милитаристских и бюрократических кругов чрезвычайных мер контроля над всей хозяйственной жизнью страны, имеющих целью частично или полностью подчинить ее военным нуждам. Ленин в связи с этим постоянно подчеркивал, что ГМК есть специфическое порождение военного времени. Анализ совокупности этих мер контроля Ленин проводит в работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Здесь Владимир Ильич со свойственной ему предельной конкретностью, почти с инженерной точностью, осуществляет препарирование тела ГМК, преследуя вполне определенную цель – представить в результате такого анализа перечень неотложных мероприятий для спасения России от грозящей ей экономической катастрофы. Понятие «контроль над экономикой» скрывает за собой широкий, однако вполне определенный спектр различных форм и степеней вмешательства государственной власти в экономическую жизнь страны. На одном полюсе этого спектра контроль выступает всего лишь как надзор, как участие наблюдения представителей власти в деятельности правлений банков, синдикатов, предприятий. Самое большее, чего может добиться государство при такой слабой форме контроля, это действительное взыскание подоходного налога без утайки имуществ и доходов. Это приобретаемая государством возможность получать миллионы и миллиарды на крупные государственные операции, не платя за услугу бешеных комиссионных господам-капиталистам. важно подчеркнуть, что подобный контроль-надзор